Здравствуйте. Представьте себе такую ситуацию. Вы владелец компании, в которой, ну, скажем, много лет поставляет в Россию отличное европейское оборудование. Бизнес идет, клиенты довольны, но вдруг вы замечаете, что на самые вкусные тендеры, на самые крупные, вас зовут все реже. Как будто дверь, которая всегда была открыта, начала потихоньку закрываться. Вот сегодня мы и разбираемся, почему так происходит и где, собственно, искать ключ от этой новой двери. А поможет нам в этом очень интересная статья Артема Малахова. Это гендиректор интеллектуальных торговых систем, которую опубликовал фонд iVenturer. Тема простая и сложная одновременно. Как локализация производства в России из модного слова превратилась, по сути, в главный фактор победы в тендерах.
Да. И статья как раз очень точно объясняет, что же случилось с этой дверью. Автор говорит, что вот это слово «локализация» — это больше не лозунг для презентаций. В мире больших крупных закупок это уже, скажем так, не просто преимущество. Это входной билет.
Входной билет. Хорошее сравнение.
Именно. Нет билета, вы просто остаетесь снаружи. И неважно, насколько хороший у вас продукт. Причем статья смотрит на это не с политической, а с абсолютно прагматичной деловой точки зрения. Как происхождение товара влияет на допуск к закупкам, на цену. И что самое главное, на то, кем вас видит заказчик. Временным поставщиком или все-таки стратегическим партнером.
Вот с этого и давайте начнем. Как именно этот самый входной билет, эта локализация, встроена в правила игры? Ведь просто сказать «покупайте российское» — этого же недостаточно. Нужны какие-то конкретные механизмы.
Ну, конечно. В статье выделяются три основных инструмента. Первое — это прямые запреты.
То есть?
Для определенных товаров, ну, например, какое-то промышленное оборудование, софт, заказчик просто не может купить импортный аналог. Если в специальном государственном реестре есть хотя бы два российских,
ага.
Второе – это квоты. Госкомпания обязана определенный процент своих закупок, свои выручки тратить на отечественных производителей.
Тоже понятно.
И третье, наверное, самое распространенное – это преференции. Это когда российскому товару дают такое, знаете, ценовое преимущество. Условно в 15%.
Что это значит?
Это значит, что если ваш товар на 15% дороже импортного, то для цели сравнения их цены считаются равными, а иногда даже вашему цену виртуально снижают.
Но здесь же, как всегда, кроется дьявол в деталях. Что считать российским товаром? Вот прикрутить колеса к импортному шасси где-нибудь на заводе под Калугой – это уже российский автомобиль? Или нужно, чтобы и двигатель, и коробка передач, и все остальное было сделано здесь?
Вот. И это ключевой сдвиг, о котором пишет автор. Мы, по сути, перешли от такого формального принципа «сделано в России» к понятию «глубина локализации».
Глубина локализации.
Да. Уже недостаточно просто иметь сборочный цех. Заказчик и регулятор, они теперь смотрят гораздо глубже. Где находится центр разработки продукта?
Угу.
Какие компоненты производятся в России? Какие технологические операции выполняются здесь? Фактически локализация стала таким же, ну, измеряемым параметром, как цена и качество.
Давайте попробуем на простом примере. Вот есть два производителя серверов. Компания А, которая возит готовые сервера из Азии и просто, ну, клеит на них свой логотип. И есть компания Б, которая сама в России разрабатывает материнские платы, производит корпуса, пишет для них базовый софт. В глазах госзаказчика это же две абсолютно разные вселенные.
Именно так. Это прекрасная иллюстрация мысли автора. Компания А для заказчика – это высокий риск. Завтра, не знаю, введут новые санкции, нарушится логистика, и все, поставки прекратятся.
И работа встала.
Да. А компания Б – это уже стратегический партнер. С ней можно планировать развитие IT-инфраструктуры на годы вперед. Потому что ее ключевые компетенции, ее мозг, так сказать, и производство, они находятся здесь.
Угу.
И что очень важно, эта надежность, она становится измеримой. Чтобы попасть вот в те самые реестры, например, реестры Минпромторга, компания «Б» проходит целый аудит. Она доказывает государству, какую долю операций выполняет в России, и за это получает баллы.
А, то есть есть система баллов?
Да. Чем больше баллов, тем российский твой продукт.
Понятно. То есть эти реестры – это что-то вроде такого официального списка проверенных российских товаров. И чтобы туда попасть, нужно прямо доказать, что твой продукт действительно отечественный, а не просто с приклеенной этикеткой.
Совершенно верно. Это целый процесс, где ты подтверждаешь все, ну, вплоть до винтика. И наличие твоего продукта в таком реестре – это, по сути, и есть пропуск в высшую лигу госзакупок.
Угу.
А для заказчика это сигнал. Он видит, ага, этот поставщик не зависит от таможни, от скачков курса валют, от геополитики. Его производство здесь, на месте. Это снимает с закупщика, ну, огромную головную боль.
И ведь для крупного заказчика, у которого какой-то длинный производственный цикл, вот эта предсказуемость, это же, наверное, ключевой фактор. Срыв поставок комплектующих на месяц может остановить конвейеры, стоит миллиарды. Получается, они готовы даже немного переплатить за эту предсказуемость, которую и дает глубокая локализация.
Именно так. Предсказуемость – это, можно сказать, новая валюта. И, как пишет автор, поставщик с подтвержденной глубокой локализацией продает не просто товар, он продает снижение рисков для своего клиента.
Хорошо, с этим понятно. То есть регулятор выстроил такой довольно жесткий лабиринт правил, и вот я, как поставщик, стою перед этим лабиринтом и думаю, мне вообще стоит пытаться его пройти? Какие у меня шансы и что я получу в конце, если все сделаю правильно? В статье как раз есть три вопроса, которые должен задать себе любой бизнес.
Да, и это очень прагматичный подход. Вопрос первый. Допустят ли меня вообще до тендера? Как мы уже выяснили, для многих закупок, если твоего продукта нет в нужном реестре, ты даже не сможешь подать заявку.
То есть дверь закрыта изначально.
Изначально, да. Второй вопрос. Каковы мои реальные шансы на победу, если меня все-таки допустили? И вот тут вступают в силу те самые преференции и система оценки.
То есть даже если мой импортный товар дешевле и, может быть, даже чуть лучше по характеристикам, у меня все равно меньше шансов.
Зачастую да. Статья подчеркивает, что закупщик в госкомпании часто, он обязан выбрать предложение с большей российской составляющей.
Обязан.
Но это становится его личным KPI, его зоной ответственности. Если он выберет импортный аналог при наличии локализованного, ему придется писать гору объяснительных, и не факт, что их примут. Поэтому для него выбор в пользу своего – это более безопасное и, в общем-то, правильное решение с точки зрения внутренних процедур.
Но подождите, здесь же есть и обратная сторона. Если заказчик обязан выбрать своего, даже если импортный аналог может быть технологичнее или дешевле, не страдает ли в итоге сам заказчик? Не платим ли мы все за эту локализацию, ну, скажем, эффективностью и качеством в моменте?
Это отличный вопрос, и это, наверное, главный предмет споров вокруг всей этой политики. Статья этого не касается напрямую, но общая логика регулятора, она такая. В долгосрочной перспективе стратегический выигрыш от наличия собственных технологий, рабочих мест, предсказуемых поставок, он перевешивает сиюминутную потерю в цене или функционале.
Игра в долгую.
Да, игра в долгую. Плюс это создает спрос, который в теории должен стимулировать своих догонять по качеству. Но вы правы, на короткой дистанции такой риск, безусловно, есть.
Хорошо, и третий вопрос из статьи про устойчивость бизнеса в горизонте, скажем, 3-5 лет.
Здесь логика автора совсем прямолинейная. Стратегия, которая основана только на импорте, сегодня крайне уязвима.
Ну да.
Каждый новый пакет санкций, каждый логистический кризис, каждое колебание курса – все это бьет по такому бизнесу. А компания, которая вкладывается в локализацию, она, по сути, глижится в одном фарватере с государством и крупными заказчиками. Она страхует свои риски и строит, ну, более предсказуемую бизнес-модель.
Получается очень интересный такой разворот. Локализация – это не просто обязаловка и барьер, это возможность?
Именно.
В статье есть мысль, что госзаказ становится рынком с гарантированным спросом для тех, кто готов играть по этим правилам.
И вот это ключевой сдвиг в мышлении для любого инвестора. Раньше как было? Ты строил завод и надеялся найти рынок.
Угу.
Теперь ты видишь огромный гарантированный государством рынок и уже под него строишь завод. Причинно-следственная связь меняется на противоположную. Инвестиции в локализацию – это не столько затраты, сколько покупка билета на этот рынок.
И какие конкретно выгоды это дает, помимо самой возможности продавать?
Автор перечисляет несколько. Во-первых, это предсказуемая загрузка мощностей. Ты можешь заключать долгосрочные, так называемые, офсетные контракты.
Это когда?
Это когда ты обязываешься построить завод, а город или регион обязывается у тебя покупать продукцию, скажем, следующие 10 лет.
Понятно.
Во-вторых, это защита от конкуренции со стороны чистого импорта. Он просто не допускается. И в-третьих, это доступ к дополнительным мерам поддержки, субсидиям, льготным кредитам, налоговым вычетам, Они часто напрямую привязаны к уровню локализации.
Звучит все это очень логично, но в статье есть важное предостережение. Локализация сама по себе не продает. Что это значит?
А это значит, что недостаточно просто построить завод и производить качественный продукт. Нужно уметь перевести свои производственные достижения на язык закуточной документации. Нужно собрать все справки, получить все выписки, правильно оформить заявку. И что самое главное, найти именно те тендеры, где твой уровень локализации даст тебе максимальное преимущество.
Я пытаюсь это осмыслить. То есть я могу построить лучший в России насос, но если я не приложила 3 правильные бумажки и не поставила галочку в нужном поле онлайн-заявки, то для закупочной комиссии моего насоса просто не существует. Вот что значит перевести на язык закупок.
Именно так. Один в один. И вот здесь, как пишет автор, на первый план выходят современные цифровые инструменты. В статье приводится пример сервиса SnapHub. Их задача быть той самой прослойкой, тем самым переводчиком между сложной, постоянно меняющейся бюрократической реальностью и, собственно, конкретным производителем.
То есть это уже не просто поисковик тендеров?
Совсем не просто.
А что тогда? Какой-то аналитический инструмент?
Да. Такой сервис должен не просто найти закупку по слову «насос». Он должен проанализировать 1000 страниц документации и сказать пользователю: «Смотри, вот в этой закупке требуется насос из реестра Минпромторга, он у тебя есть, и конкурентов с таким же статусом мало, твои шансы очень высоки».
Угу.
А вот в этой закупке таких требований нет, и ты будешь насмерть биться по цене с десятком импортеров. Возможно, не стоит тратить время.
То есть такие решения экономят самый ценный ресурс – время и силы команды. Они направляют их только на те битвы, где есть реальный шанс на победу. И, наверное, помогают с оформлением.
Безусловно. Третья важная функция, которую упоминает автор, это помощь в сборке и оформлении пакета документов. Ох, это человеческая ошибка. Я уверен, каждый, кто хоть раз имел дело с тендерами, помнит эту боль.
Да уж. Когда твою многомиллионную заявку, над которой работали недели, отклоняют из-за пробоченной запятой или, не знаю, устаревшей выписки, автоматизация здесь — это просто спасение для нервных клеток. Она помогает корректно отразить все твои производственные преимущества в заявке и снижает риск формального отказа до минимума.
Итак, давай попробуем свести все воедино. Какой главный вывод можно сделать из этого материала?
Мне кажется, что в этой новой реальности рынка выигрывает не тот, кто громче всех на конференциях говорит об импортозамещении.
Абсолютно. Выигрывает тот, кто действует системно.
Да. И если перефразировать финальную мысль автора своими словами, то получается, что сегодня выигрывает тот, кто делает 3 вещи одновременно. Первое — реально производит в России, углубляя локализацию.
Так.
Второе — стратегически понимает, где и как продавать государству, используя свои преимущества.
Угу.
И третье — использует умные цифровые инструменты, чтобы не утонуть в этом море правил и бумаг. Получается такой треугольник успеха, что ли? Производство, стратегия и технологии.
Отличная формулировка. Это очень практичный и ясный вывод. Но знаете, если заглянуть чуть дальше, этот материал заставляет задуматься о следующем шаге. Если сегодня вот эта связка «реальное производство плюс цифровые инструменты для закупок» является ключом к успеху, то что станет следующим конкурентным преимуществом? Завтра.
Интересный вопрос. И что же?
Возможно, фокус сместится с локализации, скажем так, физической, то есть компонентов сборки, на локализацию интеллектуальную.
Интеллектуальную?
Да. Преимущество будет не у того, кто просто собирает станок в России, а у того, кто для этого станка разработал собственное программное обеспечение, использует отечественные ИИ-решения для управления производством, внедряет свои системы предиктивной аналитики.
То есть борьба пойдет за мозги.
Именно. За интеллектуальную собственность. И это заставляет нас понять, что локализация — это не конечная цель, которую можно достигнуть и, так сказать, успокоиться. Это постоянно развивающийся процесс, где правила игры все время усложняются. И побеждать в нем будет тот, кто всегда думает на шаг вперед.